Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Дмитрий Быков сегодня с нами. Дима, дорогой, привет.
Здравствуйте, очень.
Рады видеть, мы как рады. Всегда. Дмитрий Быков – краса и гордость российской литературы. Похожий на Александра Дюма Пера, он олицетворяет собой необычайное творческое полнокровие и плодовитость. Ну что вы, скажут мне, есть сейчас авторы, которые и побольше настрочили к его годам, выдавая по 2-3 детектива или любовных романа в год. Вот именно что, детектива или любовных романа, а Быкова-то мы любим за разнообразие жанров и видов литературы, в которых он силен. Он не просто владеет, он жонглирует ими. И второго такого по этой части, пожалуй, нет. Как поэт, он лирик, сатирик, пародист, версификатор, мастер таких редких жанров, как стихотворный фельетон и стихотворение в строчку. Помимо поэзии, он романист, филолог, литературовед, журналист-интервьюер, теле- и радиоведущий, педагог и преподаватель в диапазоне от средней московской школы до Принстона. Вот ведь в чем сила в этой разбросанности, которая не синоним поверхностности. Откуда это идет? Видимо, от желания всегда и во всем быть первым. Он мегаломан. Всюду, где не появляется, порой даже не отдавая себе в том отчета, он хочет быть и чувствовать себя главным, центром внимания. На свадьбе – женихом, на похоронах – ну, сами понимаете, кем. И в этом нет навязчивости, потому что, хотя амбиций много, но и амуниция на месте. Настоящий знаток литературы и поэзии, прежде всего русской и советской, но и западную прекрасно знает. Вообще, читает, кажется, еще больше, чем сочиняет. Полное опровержение анекдота про Чукчу, который не читатель, а писатель. И еще, конечно, Быков вызывает симпатии искренностью и независимостью суждений. При всем его инстинкте мегаломана быть в гуще, он никогда не поет в хоре. Понятное дело, он всегда в оппозиции к власти, но чаще всего он и в оппозиции к оппозиции. Он называет себя глубоко советским человеком, при том, что отнюдь не идеализирует советскую власть. Но считает, что то, что ее уничтожило и воцарилось на ее могиле в 91-м году, оказалось еще более ничтожно, растленно и бесперспективно. И ему плевать на то, как за это на него посмотрят, и как его назовут либералы, и вообще кто бы то ни было.
Дим, вы журналист, писатель, поэт, литературовед. Преподаете и даже до недавнего времени, а может и до сих пор, вот это я не уточнил, учительствуете.
То есть
и продолжаете учительствовать. Я не понимаю, как вас на все это хватает, но мой вопрос в данном случае не про это. Вопрос про то, а вот кто вы по преимуществу в вашем собственном самосознании? Вот скажут вам свыше, выбирай одно из ремесел.
Ну, я писатель, так получается. Такая была у меня кличка в армии.
Серьезно?
Да. Так оно и осталось. Ничего я в этом плохого не... Ну, бык был и был писатель. Ничего плохого я в этом не вижу, тем более, что все вам перечисленное как-то укладывается вот в эту сферу. И даже я бы сказал, что учительство – это такая форма проговаривания вслух каких-то вещей, которые потом все равно записываются.
Ну, в общем, наверное.
Такая форма обкатки их на молодежи, скажем так.
Понятно. На этих самых, на кошечках.
Ну, я и от них очень много набираюсь, потому что какие-то их мысли, может быть, еще ими недооформленные и недодуманные, они потом становятся основанием для целых теорий. Я помню, как одна девочка в МПГУ меня спросила про инцест в Тихом Доне, И из этого выросла у меня целая книжка, которую я сейчас и дописываю.
Ну ничего себе, а вы хоть на девочках сошлетесь?
Серьезно?
Пожалуйста, ловлю на слове.
На эту девочку я сошлю.
Ловлю на слове.
Я всегда ссылаюсь.
К слову, вы из учительской семьи, как я знаю, мама... Вас
мать учит, да,
воспитывала и учила школьников добру, своих одновременно. Да, это я еще спрошу, чему она все-таки по преимуществу, вот какой ее вклад в вашу личность. Но почему не пошли с самого начала в учительство, хотя потом-то все равно в него пришли?
Ну, знаете,
как бы прямая дорожка-то была, нет, в этот самый знаменитый МГПИ?
Во-первых, я понимал, что оттуда, скорее всего, возьмут в армию. А да, тут начали брать из журфака. Вот как только я поступил сразу, да?
А во-вторых, называется «бедному жениться ночь коротка».
Да, это называется «еврейское счастье».
«Еврейское счастье».
А во-вторых, я четко совершенно понял, что ограничиваться этим я, к сожалению, не смогу. Это одна из форм писательство все-таки. И потом стихи я писал уже тогда, и, в общем, довольно много, больше, чем сейчас. То есть, видите, если бы я занимался только педагогикой, то я бы этому классу не позавидовал. На него выплескивалось бы слишком много эмоций, и много слишком я бы, наверное, на них фиксировался, на этих детях. А так, ну что, я пришел два раза в неделю, и как-то... Классного руководства у меня нет. Мне, честно говоря, учительская профессия всегда казалась непосильной для моих нервов.
Но она требует, да, конечно,
непосильной.
Нервной системы.
Я человек слишком взрывчатый.
Другой.
Да, мне достаточно проводить с ними 2 дня, 6-8 часов, а потом уже как-то, знаете... Ну, есть же все-таки студенты, с которыми мне проще, потому
что... Ну, это все-таки другое совершенно.
Они более сознательные, более разумные. Мне очень нравится сейчас работать вот в прямой речи. Там у нас завелся так называемый лагерь для умных или умный лагерь. Потому что лагерь для умных звучит как-то уж очень по-сталински.
Приговором, да?
Приговором. Ну вот, и мне сейчас неожиданно стало нравиться разговаривать... с 12-летними, с 13-летними. Может быть, это, так сказать, по принципу старый да малый. Вот. Или они подросли и поумнели резко, или я впал в некоторый маразм, но нам сейчас с ними проще. А иначе я бы все время наводил порядок, орал, как раньше было. Сейчас я на детей вообще не повышаю голоса, и это меня даже несколько пугает.
А мама такой прирожденный учитель-учитель?
Мать гениальный учитель, да, очень хороший. Она, кстати, хотела всю жизнь быть врачом.
Так.
И, наверное, ну, она реализовала со мной эти потенции полностью. Я в детстве много болел. Как говорил Толстой своей жене, твой идеал 13 младенцев, и у каждого понос. Вот это, здесь каучуков причем. Вот здесь такая же история. Но она очень хорошим была бы врачом, но она не знала химию совсем. Ага. И, невзирая на свою золотую медаль, поступать не стала. Но поскольку они... рядом же учились, Пироговский, там были медики рядом, да, и она, кстати, и рожала в клинике этого меда. Вот, и рядом, соответственно, МГПИ, поэтому...
Ну, да, все хамовники.
Да, она имела романы со студентами-медиками, с которыми, значит, у них был потрясающий шок привести девочек в прозекторскую и там позавтракать. Вот она убедилась, что она бы не смогла. Все-таки какая-то у него барьер в ней стоял. Но
это просто тест такой.
Тест, да, но то, что вот они любили этим бравировать, это ее отчасти... отпугнуло. Но я думаю, что это и лучше. Потому что все-таки, понимаете, врач спасает тело, а это довольно работа, в общем, грязная. А учитель имеет отношение с душой, и оно как-то и чище, и благороднее, и по последствиям.
От души зависит, Дима.
Серьезнее.
От души
все
зависит,
да. Я много раз убеждался, что физическое состояние человека зависит от его мозгов.
Да.
Вот мой учитель родийный, Лилианская Исмонна Комарова, дай бог ей здоровья, ей 91 год, и она гораздо умнее и здоровее многих моих сверстников. Лилианская Исмонна, я вам передаю привет.
Мама ведь при этом училась в том легендарном НГПИ, который выдала просто...
Кимна в одной группе, конечно.
Кимна выдала, Висбора выдала, Якушева.
Дома бывал постоянно, все это наши ребята.
Да, так что это, в общем, тоже был какой-то такой ренессансный период этого заведения.
Я тогда об этом знал очень мало. Я знал, что там преподает Пуришев. Вот это для меня было важно. Мать меня водила посмотреть на Пуришева. Он уже вел тогда только семинар по Фаусту, но я его видел. Это для меня очень серьезное было событие. Потому что, ну, ученик Брюсова, понимаете?
И он, если я не ошибаюсь, был откуда-то изгнан отовсюду, поэтому он оказался
в НГПИ. У него был очень плохой период, но это уже было время, слава богу, оттепельного ренессанса, и Пуришев был вполне легален. Но он же бежал из плена, как вы знаете. Под Киевом в плен попал, много всего было. Но это было дома такое совершенно святое имя, все хрестоматии им составлены и стояли на полке, и фотография матери с ним лежит под стеклом, поэтому вот для меня это такая была скорее фигура. Я даже не знал, знаете, что там преподавал Лосев. Зато я знал, что там преподавал и был деканом Головенченко, который был главный специалист по Белинскому. Поэтому у матери и всех ее однокурсников есть некоторая, на мой взгляд, завышенная симпатия к этому часто ошибавшемуся критику. Но меня на нем учили писать. И многие, кстати, его остроты я помню лет... Здесь вот этот толстый трехтомник Головенченко и составленным, он у меня был довольно настольным. И до сих пор я с наслаждением повторяю, в новой повести господина Достоевского сверкают яркие искры большого таланта, но сверкают в такой густой темноте, что не дают читателю рассмотреть чего-либо. И я, кстати, согласен с этим.
И хорошо вообще, яркий писал, умел писать.
Хотя делал чудовищные ошибки. Ну, например, там, фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных. Вот не разгадать, что со временем фантастика станет мейнстримом литературы, это, конечно, глупости. Да и вообще и в пушкинских статьях много наивности. Но борьба с москвитянином, вот это было гениально, конечно. И вообще умение хлестко сформулировать, да?
О театре писал замечательно.
И о театре неплохо.
Священно действуй, убирайся вон!
Да, совершенно верно. И ужасно мне это нравилось. Проповедник кнута, апостол невежества, панегирист татарских нравов. Что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездной, или вы больны, и вам надо спешить лечиться, или не смею досказать мои мысли. Я как взгляну на иного современного литератора, так у меня прям вот от зубов отскакивают эти золотые слова.
Ну и кто сегодня так может сказать? Никто. Такая какая-то свобода выражения.
Письмо Гоголю наизусть должен знать всякий порядочный критик.
Конечно, конечно. Я повторяю, о театре, как он писал о Мочалове, о Каратыгине.
Неплохая школа, да. Я вообще рад, что Писарев и Белинский были моим настольным чтением лет в 11-12. Я многое запомнил.
Ну, Писарев так порациональнее.
Ну, Писарев был гений. Писарев бесспорно лучший русский критик.
Бесспорно, замечательный
критик. Потому что если уж писать о литературе, то так, чтобы зубы щелкали. Чтобы было смешно.
Замечательно. Вернемся к вашей персоне. А вот теперь я хочу вас спросить именно о том, как вас на все хватает, но не в порядке даже комплимента. Прежде всего, как вас хватает на то, чтобы столько читать?
Я просто почти ничего другого не делаю. Я читаю и пишу.
С какого возраста вы читаете и что?
Читаю
стали читать?
Лет. С четырех. Да, с четырех. Первая моя книга была «Мумитроль и комета». Вторая — «Как закалялась сталь».
Так.
Кстати, сейчас вот мы с Драгунским только что обсуждали эту проблему. Я думаю, что все-таки ее написал Гайдар.
Гайдар?
Не только потому, что у Гайдара в школе действует герой по имени Павел Корчагин, а скорее потому, что стилистика, гоголевские обертона, место действия Украины Южная, все, ну, общность биографии, там, родились оба в 1904 году, оба рано комиссованы, все указывает на гайдаровскую железную руку, и даже ряд текстуальных совпадений можно обнаружить. Если он это и не написал, то, по крайней мере, переписал.
Вот так, какие-то хотя бы документальные тому подтверждения есть?
Знаете, документальное подтверждение есть одно. Один исследователь подарил мне книжку свою, где и украинский, кстати, где доказывается, что биография Островского в значительной степени плод его вымысла. Да? Это заставляет... Ну, вот мать говорит, что за это его можно уважать больше. Потому что, значит, он все-таки в большей степени писатель. Писатель, это, прежде всего, выдумщик. Он многое выдумал. Он был, конечно, далеко не так бурно развивалась его жизнь. Тут Веллер провел уже замечательное исследование по узкоколейке, потому что он сам строил узкоколейку тогда и сказал, что таким количеством рук при самой дурной погоде они за неделю должны были ее построить. Что они там делали два месяца, совершенно непостижимо. Вредительство,
саботаж. Ну, не доедали, тифах терзал и так далее.
Не могли они уж настолько-то не доедать, понимаете? Да уж они совсем, получается, не доедали. Но дело даже не в этом. Там действительно много несовпадений, но самое главное, что сама личность – это человек, себя выдумавший. И за это я его уважаю.
Конечно, конечно. Да. И за это он заслуживает места в истории, опыт, в том числе истории литературы.
Овод, действительно, сделал себя по этим лекалам. И я боюсь, что и ссылки на грибальдийцев тоже приближают его к Гайдару. Гайдар рос на этой литературе, и у него в ранних рассказах очень виден налет этой романтики. Так что подозреваю, что Аркадий Петрович здесь приложил.
Ну, в любом случае, похоже, рукопись-то действительно была потеряна первоначально.
Ну, первая была потеряна. А что он сделал с ней потом, не знаю, но знаю одно, что гайдаровская интонация так легко не имитируется. Думаю, что это его рука.
Литература именно и чтение – это все-таки главная такая любовь в вашей жизни?
Нет. Нет. Я могу сказать, что главная любовь в моей жизни.
Скажите.
Наверное, нет, ну, помимо, конечно, все-таки... общение вообще. Мне нравится общение. Но если, то есть, если бы у меня был выбор там быть пожизненно запертым в библиотеку или с людьми, боюсь, что скрипя и скрежеща, я бы все-таки выбрал людей. Мне нравится прослеживать закономерности. Меня интересует, условно говоря, почерк Бога. Я в этот почерк верю, я его вижу. И мне интересно, как разные люди, не сговариваясь, воспроизводят одни и те же сюжеты. Как русская история непредумышленно чертит одну и ту же фигуру, как воспроизводятся одни и те же типажи. И, в общем, я бы сказал, компаративистика – любовь моя. Потому что пока я раньше этим занимался, вот до Принстона, условно говоря, мне казалось, что это шарлатанство, то, что я делаю. А там мне объяснили, что это компаративистика. Да, оказывается, можно.
Но сюжетов-то Шкловский сколько начитал вообще? Питок, что ли?
Боркес 4,
у Шкловского
там, да, в пределах десятки. Я думаю, что их 2. Но это не интересно. Вообще, на самом деле, сюжет один.
А, однако, ну вы как-то уж совсем скрутили все.
Нет, я сейчас как раз вот мы с одним замечательным сербом, замечательным филологом из Колумбийского университета, мы пишем вместе книжку, которая будет называться «Абсолютный бестселлер», и где эти два сюжета будут подробно изложены. Любой, кто ее прочитает, сможет после этого сделаться миллионером. Другая проблема, как эти сюжеты привязать к конкретной реальности. Но как сделаны все мировые бестселлеры, там написано. И вот прослеживание одних и тех же архетипических персонажей в русской истории, например, да, мне вот очень интересен Кольцов в последнее время, не поэт, а журналист.
Журналист Михаил.
Да, Михаил. И очень интересно посмотреть, как его судьба медленно наползает на судьбу, например, Суркова. И что из этого будет, да?
Поэт, интересно. Это же Алексей,
да, нет, не Алексей, а Владислав Юрьевич тоже поэт.
А, господи,
тоже поэт.
Ох ты, мы же забыл про существование.
Ну что вы, он-то помнит про ваши. Как вот эти судьбы друг на друга наползают, и как человек, не желая этого совершенно, ну, как Путин, да, начинает воспроизводить авторитарную схему. У него не было такой страны, но он ее воспроизводит. То есть соответствие человека исторической роли, сквозные сюжеты, повторяющиеся фабулы, это, знаете, как вот как узор на пальце, который воспроизводится помимо нашей воли. Вот воспроизводство этих узоров истории меня занимает больше всего. Я помню, Швыдкой собирался написать книгу о случаях чудесных спасений, о том, как человечество избежало уничтожения. Вот меня интересуют случаи, как человечество воспроизводит себя. И это, по-моему, самое интересное.
Да, очень, очень.
И главное, что это дает России для этого какие-то невероятные возможности. Потому что я, например, вот вижу, как я прямо буквально абсолютно против своей воли влезаю в судьбу Мережковского. И самое главное мне теперь в конце не взять грант от Муссолини. Но я не возьму. Ну, у меня и квартиры в Париже пока нет. Да? Я над этим работаю.
И Зинаида Николаевна у вас...
Зинаида Николаевна есть. Зинаида Николаевна, да, он же практически не рисовал.
И фиолетового у вас нет, так что...
А фиолетов-то у меня как раз есть, это чекист-поэт.
Да-да-да.
Это даже страшно подумать. Вот этот-то есть. А что касается философ, а я не знаю, может, он и есть. Ведь это у Гиппи уже был роман с ним такой духовный. Я поэтому не знаю. Может, он где-то и бегает. Я просто как бы закрыл от себя этот интерес. Но одно у меня точно есть. Две исторические трилогии. И главное, вот как Блок про него хорошо сказал. Его многие уважают, но никто не любит. А Мережковского это удручало. А меня это скорее радует. Я бы сказал, меня это заводит. Хотя некоторые любят. Знаете, вот я сейчас съездил в Ярославль, и там меня пригласили в Толжский монастырь. Оказывается, некоторые монахини любят меня читать и слушать. И они меня пригласили про литературу поговорить. Вот уж таких читателей я совсем не ожидал.
Да уж, как пикантно.
Меня любят в монастыре. Вот это для меня какое-то чудо. Это когда я рассказал знакомым и родственникам, они приняли это за розыгрыш. Потому что у меня всегда были такие сложные отношения с православием. А тут оказывается, что оно, помимо моей воли, мне многое простило.
Замечательно.
Спасибо.
Скажите мне, Дим, а сочинять вы тоже в 4 года стали, повторив рекорд Леонида Георгиевича Зорина?
Или а все-таки попозже?
В 4. В 4, в 4. Как раз Зорин, у нас с ним была замечательная встреча.
Человек.
Он гениальный человек, совершенно. А в 9 издал первую книжку.
Да, это я знаю. Вот про книжку я знаю, как он говорит.
А в 10 встретился с Горьким.
Даже издана маленькая книжечка моих стихов. Это очерк «Мальчик».
Два целых еще. «Мальчики и девочки».
Да, да. Про девочку я не помню, кто там девочка, а мальчик он.
Да, да.
Что касается меня, то я начал сочинять рано, действительно. Сразу под сильным влиянием Барто, как я сейчас помню, который вообще для меня много значит, она, по-моему, замечательный поэт, экспериментальный, инноваторский, очень интересный. А вот Михалков никогда не влиял, а Барто влияло очень сильно.
А Маршак Чуковский?
Маршак в огромной степени. Маршака я очень много читал, в особенности серьезную его лирику взрослую, которую...
Нет, я имею в виду детские стихи.
Очень люблю детские, нет. Я любил, я любил у него там последние стихи, совершенно по-моему, блестящие. Многие наизусть помню до сих пор. И поэтому... Ну, помните, там я ревел всегда, да, там... «Как празднично сад расцветила сирень лилового белого цвета, сегодня особый сиреневый день, начало цветущего лета». И мы вспоминаем, с какой простотой, с какой надеждой и страстью искали меж звездочек кисти густой пятилепестковое счастье. Не раз с этих пор перед нами цвели кусты этой щедрой сирени, и если мы счастья еще не нашли, то, видимо, только от лени. До сих пор меня эти стихи прям выносят абсолютно. Нет,
прелестно,
он гениальный был человек. Гениальный.
А переводил как?
Переводил, переводил, знаете, сложно. Переводы. Переводы хорошие, но гладкие. Шекспир писал грубо, коряво. И, конечно, перевод Новеллы Матвеева гораздо ближе к этой корявости.
Это
она
я
перед смертью уже непосредственно этим занялась, успела 20 сонетов перевести. Ну, Маршак, конечно, сделал это гениально, но он это сделал грациозно. Понимаете,
да,
Шекспир
конечно.
Это такая средневековая все-таки еще корявость, это сбои. Ну вот лучшие переводы, скажем, Петрарки сделал Мандельштам, который переводил его... несколько коряво, да, там промчались дни мои, как бы олени косящего и так далее. То есть немножко нужно, понимаете, чтобы чувствовалась фактура такого сырого камня средневекового.
Ну да.
Вот Шекспир, он квадратный местами, и мне это, вот эта квадратность очень дорога.
Ну, русская традиция всегда его была, как бы,
немножко
так сказать,
обренессансивость. Немножко, да, немножко да, зализывает, понимаете?
И играть, соответственно,
и в этом смысле перевод Лозинского, который вот мать всегда предпочитает с его романтизмом, да, у Пастернака, конечно, грубее и лучше, да, там, а дело не стоит выеденного яйца. Вот это Шекспир, да?
Ну,
хотя,
да.
Конечно, Лозинский и красивше.
Да, 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 да.
Ничего
да.
не сделаешь.
Ну? Зато Лозинский – это Лопе де Вега совершенно
ну,
беспотопный.
И божественная комедия.
И божественная комедия.
Лучше не сделаешь,
да,
наверное.
Да, да. Дим, ну вот теперь я все-таки хочу к маме вернуться. Вот что главное она в вас заложила? Любовь ли к литературе? Какие-то жизненные, моральные принципы? Вот что тут в приоритете было?
Я думаю, сентиментальность. Ну, то есть, мать всегда мне рассказывает до сих пор, назидательные и воспитательные сказки, в которых я всегда коварная и неблагодарная скотина. А она, значит, несчастная жертвенная мать. И это очень хорошо. Я из своего ребенка также гнусно воспитываю, гнусные сказки. Ох, как это вот... Кстати, со временем у меня вся семья научилась этому мерзкому ремеслу. Особенно Женя, дочка. У Жени была всегда кличка Мышонок. И вот она замечательно придумала историю, в которой Мышонок всегда страдал, а жестокая семья ее подвергала ограничениям, рестрикциям. Но она и выросла в психолога в результате клинического, что на мой взгляд, ошибка.
Сколько ей уже?
27. Мне 50 в этом году, Лень, чего вы думаете? 50 лет мне. Я просто выгляжу прекрасно, а так-то я старый больной человек. И поэтому я...
Бросьте.
Ну, спасибо, конечно, вам-то немного больше все-таки. Не спрашиваю, сколько. Но для меня вот эта школа сантиментов, школа, скажем так, жестокого давления коленом на слезные железы, как называет это матизм, мне это нравится. Наверное, это...
Это очень правильно, на самом деле.
Это плодотворно.
Да, это плодотворно. И это можно только в этот период, как бы, так сказать,
это
получить и испытать.
Это эстетика.
Да. Нет, это замечательно. Там еще был, я вот наткнулся, готовясь к нашей встрече, на ваш чудесный очерк о деде. Там был какой-то совершенно замечательный такой дед.
Дед вообще, дед
другого
дед.
Стиля, человек, другого покроя.
Дед, человек совершенно героический.
Телефончик
дед.
Уберем,
я
пожалуйста.
Убрал, Дед воевал, и у меня была такая действительно статья про особенности этого поколения. Вот когда-то Секацкий ввел такой термин «воины блеска», который еще как бы элегантнее, чем «воины света». Да? Вот этот дед был человек, которого вообще ничто не пугало. Поскольку он прошел войну, то все остальное его совершенно не было. Я помню, как одно из ярких воспоминаний моих 9 лет в доме прорвало, как во всех советских домах периодически прорвало трубу, вода хлещет, все плавает. Среди этого дед стоит, иронически улыбаясь, говорит, вода засорилась, трагедия случилась. Это я помню очень живо, да? По колено в воде. Вот, и с такой же легкостью он относился ко всем вообще проблемам, включая собственное здоровье. Кстати говоря, я помню его убийственную рецензию на один весьма знаменитый фильм про фронтовую любовь. Кому война, кому херой на одна. В общем, у него был такой... легкий подход к жизни. И абсолютно, я бы сказал, вот он мне сказал, что лучше всего воевали бухгалтеры, так. Поскольку они и так всю жизнь ходили по минному полю. Вот. И разведчики, он поражался, говорил, такого мужества, как у разведчика, я не видел нигде. Вот этим все было. И в нем тоже была это, понимаете, такое, вот я бы сказал, изящество отношение к жизни. Он же меня научил водить. Но, конечно... Дед водил гораздо экстремальнее, чем я. Я очень по сравнению с ним водитель скромный.
Ну, сейчас все-таки машины другие.
Да,
экстремальные.
Ну, дед водил, понимаете, дед водил с 34-го года, и, собственно, бабушку этим и склеил. Бабушка была красавица, за ней ухлёстывали очень многие. А дед победил тем, что у него была возможность иногда ее катать на машине старшего брата. А старший брат заведовал цехом на ЗИЛе, где дед, кстати говоря, был сборщиком довольно долго. Но тогда это не был ЗИЛ, да, тогда это был АМО. Он там проработал лет 20.
Представляю, как он лихачил на скорости.
Он лихачил
40
километров
в час.
Да, но тогда он водил бабушку, будучи одним из очень немногих водителей в Москве.
Ну,
а вообще, самая быстрая езда в моей жизни была, когда я, значит, рассадил ногу, и дед вез меня на скорой с дачи в Чехов. Ну, слушайте, мы летели. Вот это было офигеть. Там я кровью забрызгал всю машину, но это было реально круто. Круто, да.
Ну, а теперь немного о другом. Вот вы сегодня часто сокрушаетесь по утраченным ценностям советского времени. А в само советское время вы были таким советским юношей или антисоветским?
Да нет, я, ну, понимаете, мудрено мне было быть советским. Там дом полон самиздата всякого. И в кухне постоянно собираются материны коллеги, учителя, и ведут далеко не советские разговоры. И читал я всякие эти тексты с довольно раннего времени, и от меня их не прятали.
Ну, то есть я, в общем, сравнительно рано прочел Зиновьева, сравнительно, ну, хотя мне не понравилось, сравнительно рано прочел ГУЛАГ. Правда, ГУЛАГ прочел не дома, ГУЛАГ прочел у девушки своей. Uh-huh. Ну, то есть, в общем, сколько, 17 лет, да. То есть у меня не было советского прошлого, но я, в общем, я очень много ненавидел советской власти, и в школе советской мне было плохо. Но я понимал и то, что советская власть убита не чем-то лучшим, а чем-то худшим, чем она. Понимаете? Угу. Она убита не свободой. Она убита энтропией, ленью, жаждой обогащения, эгоцентризмом разнообразным. То есть она стала жертвой распада, а не улучшения. Угу. Я это всегда понимал. Поэтому у меня довольно рано начались ссоры с моими более либеральными друзьями. Советская власть напоминала мне уже в те годы, потому что это была далеко не сталинская власть, она мне напоминала престарелую училку с ее, значит, авторитаризмом, с ее ограниченностью. Но эта престарелая училка как-то еще сдерживает страшные рефлексы класса. А вот когда она умрет, класс разгуляется окончательно и всех непохожих убьет вообще.
И это так, происходит?
Это и происходит. То есть советская власть была сложнее. Вот знаете, какая штука? Я боюсь уже даже об этом писать и говорить, но вот умерли одновременно Гранин и Ратушинская. Да? Да. Две совершенно полярные судьбы. Гранин был советская номенклатура. Честная.
Абсолютно.
До некоторой степени даже героическая. Блокадная книга все-таки, да, угу. Там. А Зубр. Но он был первым секретарем Ленинградского союза писателей, и в этом качестве, в общем, никакими подвигами инакомыслие не запомнилось.
И даже вот наоборот, да. В общем, некоторые на него хранили обиду.
Да, да. Ну, 4 года воевал. Угу. Ратушинская, которая 4 года сидела, которая составляла другую хронику, не блокадную, а хронику текущих событий, которая потом уехала и после отсидки и вернулась, и была редактором моей прекрасной няни. И вот эти две судьбы, два одновременно ушедших человека, я не хочу их противопоставлять. Я хочу сказать, что они в советской системе были одинаково необходимы. Приличный номенклатурщик литературный, безусловно, очень одаренный, очень талантливый, да? Потому что, скажем, там, «Это странная жизнь» или «Зубр» – это замечательные тексты. А, и талантливая диссидентка, которая этого не выдержала. Это все вместе,
конечно,
были участники сложной системы.
Конечно,
и
конечно.
Они в этой сложной системе были одинаково необходимы. А сейчас они одинаково не нужны.
Я, понимаете? Вот... Да, я аналогично всегда привожу пример с Юрием Петровичем Любимовым, да. Который на самом деле был абсолютной частью советской культуры,
системы,
советского
да.
театра, советской системы.
Верно.
Она кончилась,
верно.
И он кончился.
Но он был человек все-таки, конечно, да, великий, сопоставимый с масштабом этой страны. И вот смотрите, Гранин умер обласканным, власть его всячески обласканным. Но я абсолютно уверен, что Путин его не открывал. Если бы открывал, он бы действовал иначе. Потому что Гранин, он учит очень многому. Да, и да не только в «Моем лейтенанте», но прежде всего у него была такая блестящая повесть, ныне совершенно забытая, «Место для памятника». Очень острое произведение. Или «Однофамилец», гениальная вещь о конформизме. Вот если бы Путин ее читал, да... Помните там вот этот знаменитый диалог, да? А как быть с кучером, которого убивают вместе с царем?
Да, это вози... вообще, я думаю, помните только вы. Я же Гранин этого не помню.
А не вози царя. Я на самом деле... Нет, он помнил, я с ним об этом говорил. Блестящая вещь. И вот если бы Путин это перечитывал, а не вози царя, я думаю, он многое понимал бы. Поэтому у меня есть ощущение, что... И Гранин, и Ратушинская умерли очень одинокими, очень непрочитанными. Я глубоко советский человек. И когда разные, прости господи, чудаки, да, которые сами не умеют совершенно ничего, пытаются меня попрекать любовью к советской власти, меня это скорее радует. Да, потому что это зависть не профессионалов к профессионалу, а не претензия свободных людей к несвободным.
Я абсолютно вас понимаю и более того,
да.
Абсолютно разделяю.
Не люблю я слишком свободных людей, особенно свободных от образования.
Ну так что ж, вот в сухом остатке, что это какой-то потерянный рай, может быть, не реализовавшийся как потерянный?
Ну, слушайте, когда человек откатывается назад, это бывало очень часто. Ну, посмотрите, каким откатом по сравнению с Ренессансом, да, был 17 век. А потом случился опять 18 век просвещения, поэтому, собственно, почему возник шекспировский вопрос?
Ну,
потому
да.
что пока Шекспир жил и работал, никто его всерьез не принимал. Популярны были Бамонт и Флетчер.
Да.
А потом в 18 веке, ах, как мы проглядели Шекспира. И опять этот откат
откат был преодолен. Так он будет преодолен и сейчас. У нас будет новая эпоха просвещения после темных веков. Но, так сказать, когда это произойдет? История ускоряется, учит нас Нил Сорский. Я думаю, это что да, при да. нашей жизни.
Будем надеяться. Будем надеяться. Ну, вот и вплотную мы тогда подошли к этой... Это... Хотя, зная сроки, скорость вашего писания и ваших публикаций, я уже не уверен, что это последняя по времени ваша
мне
книжка.
Мне романчик уходит. Да,
да, романчик. Да, но тем не менее, вот эта книжка одна из последних. Да. Мы еще рады тому, что как бы мы тут соединились, потому что на обложке как раз фотографии из программы.
Вашего,
конечно,
из вашего,
конечно.
Спасибо,
да. Культ личности, спасибо вам. Книжка очень интересная, это поясню для зрителей и читателей. Это ваши такие, при этом не назовешь это никакими стенограммами, это, конечно, доработанные, разработанные.
Это ночная болтовня.
Да. Ночная ну, болтовня со слушателями.
Ну, дорабатывала не я, а Галина Беляева и Елена Шубина, которым mm-hmm. большое спасибо.
Хорошо, да, да, хорошо, очень доработанная. Я даже думал,
мое
что
дело
это
так
с этим и работали.
Я ее еще
и это, конечно, книга поражает меня, во всяком случае, пристрастием, любовью и знанием советской литературы. По-моему, столько советской литературы, сколько вы, не читал никто. Как можно хранить при этом еще в памяти все эти бесконечные сюжеты, имена персонажей и все прочее, это для меня вообще загадка. Вот как вы объясняете вот этот вот феномен советской литературы, советской культуры, советского искусства в целом? Это как делалось, так сказать? Примитивно ставлю вопрос. Благодаря или вопреки?
Благодаря. Благодаря. При советской власти принято было читать книжки. Знаете, Марья Васильевна Розанова, наш общий с вами друг, любила, и сейчас, собственно, она стоит на той же позиции, повторяет замечательную фразу. Советская власть делала ужасные дела, но говорила правильные слова. Вот этих правильных слов я нахватался, понимаете, поэтому тут ничего не сделаешь. Да, было принято читать, у нас дома было много книжек, много я... прочел, там, отдыхая в пансионате, в санатории или часть в детстве, все эти собрания сочинений советских классиков. Я помню, что я Леонова, Федина, Пришвина читал огромными порциями. И не сказать,
какой
что...
Какой замечательный писатель был Леонов.
Леонов был замечательный писатель.
Роман «Вор», я считаю,
отвратительный,
гениальный.
Замечательный «Вор» для 27 лет совершенно шедевр, конечно. Мне очень нравился Кутаревский. В общем, много чего.
Пьесы.
«Метель», ничего себе. «Метель», которая не переиздавалась. «Нашествие», да, которая переиздавалась, да. «Нашествие» до сих пор, я считаю, самым важным посланием к Сталину от советских писателей.
Вот это очень интересная ваша мысль. Я
да, ты вычитал. Считаешь нас врагами, а мы твоя главная опора. И обратите внимание, что он услышал это послание и дал за это сталинскую премию, а Леонов услышал это послание и перевел эту сталинскую премию на самолет. Молодец. Это очень интересный диалог вождя и писателя. И при всей моей ненависти к вождю и уважении к писателю, свою мысль, свой месседж он донес. У меня, кстати, есть, я немножечко одержим вот этой вот идеей достучаться до власти. И у меня как раз в новом романе герой нашел способ достучаться, создать такую комбинацию из слов, чтобы внушить Сталину мысль. И он добился того, чтобы его доклад на совершенно десятую тему лег на стол к Сталину. И он сумел остановить войну. Но вместо войны случилось то, что хуже войны. И тогда он сказал, нет, пусть война. И то есть вот это его решение волевое привело к тому, что случились события 41-го.
Занятно.
Ужасный текст совершенно. Я тут столько мучился с ним, но мне нравится. Там подробно написано, как создать модель такого текста, который бы подействовал на адресата. Я же одержим очень долгое время был идеей написать рассказ для Путина, чтобы Путин почувствовал. Да? Вот, мне кажется, я научился.
Ну, он написан уже?
Написан.
Но не опубликован.
Мне осталось добиться того, чтобы Путин прочел эту книгу. Да, там же, ну, понимаете, это поставить там такую букву, здесь сякую, построить стройную конструкцию, фонетическую, там, цифры
я
важные.
Понимаю.
Это такой нейролингвистический текст.
Да-да-да, я и хотел, я вот. Вспомнил машину «Энигма».
Да, вот это такая текстовая машина «Энигма». Тем более, что я, кстати, немножко по Принстону знал Нэша, который тоже был одержим идеей поиска таких закономерностей. Мне кажется, что эта книга может подействовать. Осталось добиться, чтобы он ее или прочитал, или не прочитал. Вот это я пока не понял. Да.
Потому что Сталин, как мы знаем, читал. И много читал.
Все послания к нему он читал. У меня есть даже подозрение,
книжки что... читал? Все это выдвигаемое на сталинские премии
Я думаю, что Поскребышев все-таки передал мастера. То, что Елена Сергеевна сумела передать мастера Поскребышеву, это точно. А вот передал ли Поскребышев, я не знаю. Но судя по некоторым приметам, ваш роман прочитали и поняли. То есть какие-то вещи он понял. Да? То есть мы даем тебе санкцию, только делай то-то, то-то и то-то. Мне кажется, он понял что-то. Иначе репрессии 47-49 были бы страшнее. Мне кажется, были бы масштабы. Они и так были ужасные. Но мне кажется, что Булгаков его от чего-то удержал.
Интересно.
Мне кажется, да.
Интересно.
То есть только по евреям пришелся удар. Некоторые, ну, правда, уже некого было убивать. Но какие-то люди уцелели все-таки. Вот Ахматова все-таки уцелела. Понимаете? Да. То есть Зощенко все-таки уцелел.
Зощенко уцелел, Пастернак уцелел.
Да, мне кажется, что он прочел. Вот вспомнят художника, вспомнят и тебя, сын сапожник. Да, ты старайся все-таки кого-то не трогать. Боюсь, что он прочел.
Интересно. Единственное, что я хочу сказать, что вы очень щедрый на эпитеты и оценки человек, и столько у вас в этой книге гениальных и великих писателей, сколько я все-таки думаю...
Ну, это когда-то Владимир Нойков сказал, что это такая чисто форма вежливости. Когда говоришь гениальный, далеко не всегда имеешь это в виду.
Да-да-да. Гениальный как синоним хорошего, хороший, великий как синоним неплохого, вот так вот скажем.
Замечательную фразу Михаила Леонидовича Гаспарова. Я долго думал, что значит онтологический, и понял, онтологический, значит, хороший. Вот, в принципе, так и здесь. Гениальный, значит, хороший.
Думаю, не обидится, если я скажу, маленькая собачка до старости щенок. В юности, если я могу так сказать, если я дерзну, так сказать, я дерзну. Он уже тогда не просто подавал надежды, а уже их оправдывал. И уже тогда было ясно, что он какой есть, таким и останется. Может быть ярче, может быть шире, но уже тогда он хотел быть всем. Как в литературе, так и в частых писаниях своих. Быть одновременно там и жертвой, и палачом, и подсудимым, и судьей, и жалким, и великим, и... добрым и беспощадным. Беспощадным у него не получалось, он добрый человек. Но мы всегда были оппозиционщики. Вот как-то, называется, может быть, бодливой корове Господь рогов не сильно дал. Но ей уж больно-то хотелось. Поскольку мы всегда стояли в оппозиции любому режиму. Даже вот не только я, и не только Димка. Я могу сказать и о Вите Шендеровиче, и о вот других из нашей обоймы. Потому что сразу стало ясно, что вора сытого сменил вор не сытый. Ну, мы несколько были не в струе, но мишень меняется. А сам прицел как был, так и остался. Тогдашнее время было временем ста цветов. Димка человек, ну вот как говорят, со дна постучали, а там еще, оказывается, выбирать и не выбирать. Он, на мой взгляд, неисчерпаемый, он найдет всегда себе занятие. Димка заставляет думать слушателей. И ты прежде всего узнаешь на лекции его, если ты действительно сдаешь себе труд подумать, ты узнаешь не больше там о Свифте, об Агате Кристи, о Гарри Поттере, ты больше узнаешь о себе, потому что ты с ним споришь, потому что он тебя провоцирует, заставляет думать. Вот это культурное пространство. Он формирует не культурное пространство образованных, знающих людей. Он формирует, прошу прощения за слово, культурное пространство думающих людей.
Дим, теперь переводя немного в такую общественно-политическую сферу, вот как при вашей такой, я так специально по-дурацки сформулирую вопрос, как при вашей такой ностальгии по Советскому Союзу вы не оказались в рядах крымнашистов?
Вот так. Потому что крымнашизм не имеет никакого отношения к Советскому.
Посмотрите, как расколол ту же интеллигенцию.
Он ее расколол, но по совершенно другому принципу. Они к Советскому Союзу все не имеют отношения. Они все пользуются, знаете, как вот, собственно, мне всегда казалось, что зона у Стругацких, это метафора советского проекта, вот они все ходят в эту зону за хабаром. Но они по-настоящему, конечно, не являются наследниками Советской империи. Ну что, они пользуются победой, пользуются индустриализацией, пользуются оттепелью. Но это все, опять-таки, поиски хабара, в то время как сами они ничего подобного. Они энтропия, они черви в трупе.
Вы говорите о каком-то уже таком среднем и молодом поколении. А вспомним, потому что там Юный Морец и так далее.
Нет, то, что происходит с Юной Морец, это совершенно отдельный случай. Да? Это продолжение нонконформизма, которое завело ее несколько дальше, чем может позволить нормальное поэтическое самоограничение. Она зашла за очень многие грани, но это ее дело, и я этого не обсуждаю. Не то она опять скажет, что я ее травлю. У нас же как там? Юный Морец может про меня говорить что угодно, употреблять слова шиндербыков и так далее, а нам не скажи слово, да? Мы сразу ее травим, да? Про жену мою, как и чушь, она писала ужасно. Нет, дело не в том, что о женщине.
Я понимаю, я все понимаю, конечно.
А в том, что они все вообще очень уязвимые ребята, понимаете? Их все уязвляет, все оскорбляет их чувства. Про нас можно говорить все, что угодно, что мы марионетки Газдепа, что мы педофилы, любители школоты, что мы мразота, 2% дерьма, про нас все, что угодно можно говорить. А про них, скажи про них, я с вами не согласен. Сразу это вот это увядание, да? Не трошу вяну, как моя бабушка говорит. Ну, увядайте, хрен с вами. Я одно могу сказать, это не имеет к советскому проекту никакого отношения. Юный Морец очень не любил советскую власть и правильно делал это. Я не говорю, что советская власть хороша. Я просто говорю, что сейчас хуже. Система определяется уровнем ее сложности. Мера ее свободы – это мера ее многоэтажности, щелястости, замысловатости ее конструкции. Советская власть была временем сложных текстов, таких, например, как «Поздний Трифонов». Для того, чтобы расшифровать роман «Старик», нужно потратить четверо больше места, чем занимает эта небольшая вещь. Сегодня такая вещь немыслима. Есть подражание Трифонову, но нет попытки действовать его методами. Мы живем в очень примитивное время. Какой там Крымнаш? Крымнаш – это абсолютно антисоветская идея. Это выплеск, кстати говоря, звериного национализма. И правильно сказал Глеб Павловский, они пытаются построить империю даже не до Ленина, а до Петра. Это верно. Они хотят вернуться в допетровскую Русь.
Ну, да, пожалуйста. Я тоже считаю, что Путин, который так сокрушался по поводу величайшей катастрофы геополитической 20 века, на самом деле просто Крымом добил советский проект и малейшую надежду на его какую-то реинкарнацию.
Конечно, попытки сделать кадавра, да, это был еще один гальванический удар по трупу, отчего труп уже закипает. Ну, не о чем здесь говорить. И нам предстоит, конечно, возвращение, но это будет возвращение не скорое, непростое и довольно, так сказать, для многих травматичное.
Вы как-то сказали, сейчас это уже для многих прозвучит парадоксом, что Путин мелковат для России. Вы продолжаете придерживаться такого?
Я думаю, что он несоразмерен, конечно. То есть у него есть, безусловно, и высокая обучаемость, есть у него какие-то принципы, и своих он не сдает. Но это принципы, которые есть, вообще говоря, в очень многих социальных категориях, далеко не всегда ослепительных. Он, конечно, по масштабу своему, прежде всего, по масштабу, мне кажется, мысли, по масштабу замысла, он России не соответствует. Ну, другое дело, что и Россия сейчас уже, так сказать, подстроилась немножко под него, и деградация идет быстро. Но вот то низовое протестное движение, которое мы наблюдаем, прежде всего, интеллектуальное, да, желание давать детям образование, появление очень умных детей, а вообще интеллектуальная молодежь, это попытка самоспасения нации. И мне кажется, что в ближайшие 10-15 лет мы увидим колоссальный интеллектуальный взрыв, сравнимый с 60-ми годами 19 века. Получим свою...
Откуда вы питаете такие иллюзии, где источник? Вот эти ваши дети?
Вам чисто знание истории. Вот чисто. Мы живем в 1854 году. Через 5 лет у нас будут отцы и дети. Через 6 лет там у нас будет Обломов, через 8 «Война и мир». Вот где-то так.
Да. В каком-то интервью, не столь давнем, вы сказали, что ваш поражает такой креативный потенциал. Вот, тех, кого вы сегодня там обучаете.
Да, поражает.
Это действительно так? Это не комплимент?
Нет. Я бы рад говорить какие они все дураки. Это бы резко повышало мое самоуважение.
Угу.
А так мне, как Алисе, чтобы оставаться на их уровне, приходится очень быстро бежать. Я обалдел, когда ко мне 12-летняя девочка пришла сейчас на этот летний лагерь и задавала такие вопросы по Гарри Поттеру, на которые мне слабо ответить. Не по незнанию фактов, а по как бы быстроумию. Она очень многое просекла. То, что мне в голову не приходило. Подождем, Лёнь, уже сейчас это видно.
А благодаря чему это происходит? Или вопреки чему, опять же?
Вот фиг знает. Знаете, я о причинах не думаю. Но это как, собственно, знаете, вот у меня есть такая штука, она называется «Соловил». Это такой электрический велосипед. Пока ты на ней едешь, самое главное – это не думать, почему она едет. Потому что как только ты об этом задумаешься, ты падаешь сразу. Это закон. Вот я с ними как с этим «Соловилом». Я не знаю, почему это произошло. Мне с ними очень комфортно, удобно, я их люблю. Но объясняется это все, наверное, каким-то эволюционным скачком. Может быть, самое высшее достижение – это то, что две следующие ветви эволюции не знают друг о друге. Понимаете? Илои не знают о морлоках. И, может быть, это к лучшему, иначе бы они друг друга уничтожили.
Ну, хорошо, но с другой стороны, если они научились спрятаться, они так и останутся в этом, как бы так сказать, где-то в тени.
Знаете, угадали Стругацкие. А будет как в «Гадких лебедях». Они все сделают, и вот когда они это сделают, вы увидите. А пока они это делают, вы не увидите. Они уже делают, они уже строят другую страну. Знаете, Путину кажется, что он все контролирует. А он уже ничего не контролирует.
Я думаю, что ничего не контролирует.
Они уже все делают. Но пока вы не увидите вот этот квадрат со звездочкой, помните, как в финале «Гадких лебедей», пока вы не поймете, что они уже здесь, вы ничего не увидите. Они, я не знаю, как это делать, я боюсь, что это... Знаете, это вот как у растений есть такая приспосабливаемость цветения в разные сроки. Каждый ярус леса цветет в свой час. Так и здесь. Они действуют так, что это не пересекается с вашей повседневной жизнью, с моей. Они как-то научились уходить с поля нашего восприятия.
Ну хорошо, а если не так умно? Если все-таки поискать какие-то все-таки явления, проявления, то
сейчас
вполне...
Сейчас я вам скажу, вполне... где это.
Нет,
я
секундочку.
Знаю, где искать.
Секундочку, вот что я хочу спросить. Да. Вот эти вот выходы, что называется, на площадь, на улицу Горького, 26 марта и 12 июня, они все-таки симптомы чего-то, того, о чем вы говорите, или нет? Или это так?
Нет, они симптомы того, о чем я говорю последние 10 лет. Явление вышло на поверхность. Но для меня здесь ничего нового нет. Я вместе с ними на этих площадях был, и там со мной мои студенты.
Ну, в том-то и дело, там же молоденькие.
Молоденькие, не только молоденькие.
Не только молоденькие, но там есть молоденькие. 30.
Угу. Я думаю, что и дальше их появления будут спорадическими. Вот они вышли на площадь, их все заметили. Но ведь между выходами на площадь они что-то делают, понимаете?
Ну, да.
Что-то очень интересное. Что-то очень интересное. Вот мы посмотрим, что это будет. Тут же стоит бросить клич, как нарастает структура. Вот захотел я делать журнал для подростков. Ко мне прибежали 50 человек, осталось 20, с ними можно работать. А будем делать этот журнал, будем делать еще что-то. То есть эти структуры, а их вообще не должно быть видно. Понимаете? А когда они все сделают, тогда мы проснемся в дивном новом мире. Сразу хочу сказать, что Госдеп тут совершенно ни при чем.
То есть все-таки...
Госдеп тоже обалдеет!
То есть все-таки трава сквозь асфальт пробивается.
Самое главное, что она пробивается, а мы не видим. Да?
Ну, естественно,
это такая
мы
хитрая...
Мы увидим, когда она пробьется.
Да, мы увидим, когда асфальт вот так вот, как в последнем фильме Бардина, гениальном, да, когда из асфальта полезет вот это все. Вот этот Бардин умный. Это будет не завтра, но послезавтра.
Замечательно. Замечательная тема. Да, вы тоже умный.
Спасибо вам большое.
И я не дурак.
Да, и мы оба молодцы.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Дмитрий Быков, один во многих лицах. Поэт, прозаик, литературовед, журналист, учитель. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.